Книга шестая. Глава первая. Когда Север начал преследовать церковь, то борцы за веру повсюду завершили свое блистательное свидетельство мученичеством. Особенно много было их в Александрии. Из Египта и со всей Фиваиды сюда, словно на огромную арену, отправлены были борцы Божии. С великим терпением и мужеством переносили они разные пытки, умерли разной смертью, и возложены на них венцы от Господа. В числе их был и почитаемый отцом Оригена Леонид, которого обезглавили. Он оставил совсем юного сына. С каким усердием стал с этого времени юноша заниматься Словом Божиим, об этом пора вкратце рассказать, тем более, что среди многих людей шла о нем громкая слава. Глава вторая. Многое пришлось бы рассказать тому, кто взялся бы на досуге описать жизнь этого человека. Потребовалась бы отдельная книжка. Мы же сейчас, многое опустив, переберем с допустимой краткостью то немногое, о чем мы узнали из писем и рассказов его учеников, доживших до нашего времени. Жизнь Оригена кажется мне достопримечательной, так сказать, с пеленок. Шел 10-й год царствования Севера. Александрией и остальным Египтом управлял Лет, а епископом Александрийского прихода недавно стал Димитрий, преемник Юлиана. В разгоравшемся пожаре преследования на очень многих возложены были венцы, и такая жажда мученичества охватила душу совсем юного Оригена, что он радостно спешил навстречу опасностям, с готовностью устремляясь на состязание. Он бывал уже на краю смерти, и только небесный Божий промысел, ради пользы многих, голосом матери укрощал его рвение. Сначала она умоляла его пожалеть мать, так его любящую, но юноша, узнав, что отец взят и сидит в тюрьме, всем существом своим тянулся к мученичеству. Видя это, она спрятала всю его одежду. Пришлось сидеть дома. Ничего не оставалось делать, а при своей не по возрасту горячности он не мог сидеть спокойно, как послать письмо отцу и горячо уговаривать его идти на мученичество. Вот его собственные слова. «Держись, не передумай ради нас». Пусть это будет первым письменным свидетельством живого ума юного Оригена и его искренней веры. Что касается изучения Священного Писания, то тут начало у Оригена было положено прекрасное. С детства он прилежно, больше, чем принято, им занимался. Отец не считал эти занятия простой добавкой обычному школьному обучению. Прежде чем мальчик брался за эллинские науки, он вводил его в святую науку, заставляя ежедневно что-то заучивать и рассказывать. Мальчик занимался этим охотно, с большим усердием, но ему мало было простого, легкого чтения. Уже с того времени искал он большего и делал выводы более глубокие. Отцу доставлял он немало хлопот своим вопросом. В чем цель богодухновенной книги? Видимости ради, он бронил сына, советуя ему не умничать ни по возрасту и удовлетворяться прямым смыслом Писания. Но в душе ликовал, горячо благодаря Бога, подателя всего доброго, за то, что он удостоил его стать отцом такого сына. Рассказывают, что он часто подходил к спящему мальчику, открывал ему грудь и благоговейно целовал ее, как освященную пребыванием Духа Божия. Счастье свое он полагал в сыне. Таковы эти исходные воспоминания о детстве Оригена. После мученической кончины отца он на 17-м году жизни остался сиротой с матерью и 6 маленькими братьями. Отцовское имущество было отобрано в царскую казну. Ему и всей семье жить было не на что, но Господь удостоил его попечения. Он нашел приют и покой у очень богатой и очень известной женщины, опекавшей одного прославленного еретика из тогдашних Александрийских. Родом он был антиохиец. Она приняла его к себе как приемного сына и всячески опекала. Оригену поневоле пришлось жить вместе, и тут впервые со всей ясностью обнаружилось его правоверие. Хотя Павел, так звался этот человек, собирал вокруг себя множество людей, не только еретиков, но и наших, его считали сильным в слове. Однако Оригена нельзя было уговорить стать вместе на молитву. С детства хранил он церковное правило, и, по его собственным словам, его тошнило от еретических учений. Отец продвинул его в науках эллинских. После его кончины он целиком отдался их изучению, достаточно подготовив себя к обязанностям грамматика, и вскоре после смерти отца занялся преподаванием и щедро обеспечил себя всем по своему возрасту необходимым. Глава 3. Пока он этим занимался, так он сам об этом пишет, в Александрии не осталось никого, кто мог бы нести обязанности оглашателя. Угроза гонения разогнала всех, а между тем к нему стали приходить кое-кто из язычников, чтобы послушать Слово Божие. Первым из них он называет Плутарха. Прекрасной была его жизнь, и он украсился венцом мученичества. Вторым был Геракл, Плутархов брат, чья жизнь — пример того, как жить в мудрости и воздержании. Он был удостоен после Димитрия епископства в Александрии. Оригену было 18 лет, когда он стал во главе училища для оглашаемых. Он преуспевал здесь во время гонения при Акиле, правителе Александрии, и приобрел славное имя у всех верных за свое участие ко всем мученикам, знакомым и незнакомым, и за готовность им послужить. Он не только бывал у них в тюрьме и оставался с ними до последнего приговора, он сопровождал ведомых на смерть, с великой смелостью идя навстречу опасности. Когда он, решительно подойдя к мученикам, прощался с ними, целуя их, то стоявшая вокруг обезумевшая языческая чернь зачастую готова была вот-вот наброситься на него, и только десница Господня чудесным образом неизменно спасала его от смерти. Милость Божия вновь и вновь, не перечислить сколько раз, охраняла его от всяких злоумышлений, грозивших ему за ревность к учению Христову и смелость. У неверных поднялась против него настоящая война. Они собирались толпами и окружали воинами дом, где он жил. У него бывало очень много наставляемых в святой вере. Гонение на него с каждым днем разгоралось, во всем городе ему некуда было деться. Он ходил из дома в дом, и отовсюду его гнали, потому что под его влиянием много людей обращалось к божественному учению, ибо его поведение убедительно свидетельствовало о высоте его философии, единственно настоящей. У него, как говорят, слово заодно с делом, дело заодно со словом. Это, при содействии силы Божией, особенно привлекало к тому, чем он ревностно занимался. Когда он увидел, что учеников приходит все больше и больше, а труд оглашения поручен епископом Димитрием ему одному, он пришел к мысли, что преподавание грамматики несовместимо с изучением Слова Божия, и немедленно отказался от преподавания, как от бесполезного и противоречащего святой науке. Благоразумно рассудив, что не следует ему нуждаться в чужой поддержке, он отдал сочинения древних писателей, которые еще недавно с такой любовью изучал. Купивший их, приносил ему ежедневно 4 обола, которых ему хватало. Много лет жил он такой жизнью философов, отбрасывая все, что питает юношеские страсти. В течение целого дня нес он тяжкий труд своей аскезы. Большую часть ночи посвящал занятиям священным писанием, упорно вел жизнь самого строгого философа, то упражняя себя в посте, то строго отмеривая время сна. Спал по рвению своему, не на тюфике, а на голой земле. Всего важнее считал он соблюдение евангельских слов Христа. Не иметь ни двух хитонов, ни обуви и не изводиться заботами о будущем. В ревности, не соответствовавшей возрасту, он упорно переносил и холод, и наготу. Его крайнее нестяжание повергало в изумление окружающих. Он огорчал очень многих. Видя, как ради них несет он тяжелый труд обучения Писанию, его упрашивали делить с ними их средства, но он упорствовал в своей строгой жизни. Говорят, что в течение многих лет он вовсе не обувался и ступал по земле босиком. Многие годы отказывался от вина и от любой пищи, кроме необходимой. В конце концов, ему стала грозить тяжелая легочная болезнь. Естественно, многие из учеников, видя эту философскую жизнь, устремились к подобной. Из неверующих язычников его учение привлекало людей не последних по своему образованию и философским познаниям. Искренне приняли они в глубине души веру в божественное учение, и некоторые прославились в час тогдашнего гонения, скончавшись мучениками. Глава 4. Первым был недавно упомянутый Плутарх. Когда его вели на смерть, то человек, о котором идет сейчас речь, до последней минуты его не оставлявший, едва не был убит согражданами, видевшими в нем виновника смерти Плутарха, но и тут его сохранила воля Божия. После Плутарха вторым мучеником был Сирен, Оригенов ученик, в огне доказавший принятую им веру. Третьим мучеником из того же училища был Ираклит, за ним четвертым — Ирон, первый еще оглашаемый, второй только что крещенный. Обоих обезглавили. Из этой же школы вышел пятый борец за веру, Сирен II. После пыток, перенесенных им с величайшим терпением, он был, говорят, обезглавлен. Ираида, из оглашаемых, получив, по его словам, крещение в огне, скончалась. Глава 5. Седьмым среди мучеников посчитаем Василида. Он вел на казнь знаменитую Потамиену, которую до сих пор славят ее земляки. Охраняя девственную чистоту своего тела, оборонялась она от влюбленных, а была в полном расцвете душевной и телесной красоты. И после страшных пыток, от одного рассказа о них содрогаешься, была сожжена вместе с матерью Маркеллой. Говорят, что судья, он звался Акилой, велевший тяжко изранить ее тело, издеваясь, пригрозил отдать ее гладиаторам. Она немного подумала и на вопрос, что же она выбрала, дала ответ, который показался присутствующим чем-то нечестивым. Тут же услышала она свой приговор, и Василит, один из прикомандированных воинов, повел ее на казнь. Толпа пыталась дразнить ее и осыпать грубой руганью, но воин отпугнул оскорбителей и обращался с Потамиеной очень жалостливо и доброжелательно. Она приняла его сострадание и посоветовала ему не падать духом. По отшествии своем она вымолит у своего Господа и очень скоро оплатит ему за то, что ей сделал. Сказав это, она мужественно ожидала конца, а ее медленно и постепенно поливали кипящей смолой по всему телу от подошв до головы. Такую борьбу вела эта девушка, достойная хвалебной песни. Спустя немного времени товарищи Василида попросили его поклясться. Он заявил, что ему вообще не дозволено клясться. Он христианин и открыто это исповедует. Сначала подумали, что он шутит, но он твердо держался своего. Его отвели к судье, который после его исповедания отправил его в тюрьму. Когда братья о Господе приходили к нему и расспрашивали о причине такого полного, похожего на чудо порыва, он, говорят, ответил, что Потамиена через 3 дня после своего мученичества пришла к нему ночью, возложила ему на голову венец и сказала, что она просила Господа смилостивиться над ним, что молитва ее услышана, и он скоро возьмет его к себе. После этого братья запечатлели его печатью Господней, и на следующий день славному за Христа мученику отрубили голову. Рассказывают, что в Александрии тогда толпами обращались к вере Христовой. Патемиена являлась им во сне и звала ко Христу. На этом закончим. Глава 6. В то время Александрийским училищем руководил преемник Пантена Климент, Ориген был его учеником. Излагая содержание стромат, Климент в первой книге их поместил хронологию событий до смерти Коммода. Ясно, что он работал над своим сочинением при Севере, о времени которого рассказывает и эта книга. Глава 7. Тогда же другой писатель, Иуда, размышляя по поводу 70 седьмин Даниила, довел свою хронику до 10 года царствования Севера. Он думал, что близится пришествие Антихриста, о котором без конца говорили. Тогдашнее сильное гонение на нас породило смуту во многих умах. Глава 8. В это время Ориген, занятый делом оглашения в Александрии, совершил поступок, свидетельствующий о душе юной, незрелой и в то же время глубоко верующей и стремящейся к самообузданию. Поняв слова «Есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного» в их буквальном смысле, думая и выполнить спасительный совет и прекратить грязную клевету язычников, ему, юноше, приходилось беседовать о вопросах божественных не только с мужчинами, но и с женщинами. Он и поторопился на деле осуществить спасительные слова, полагая, что большинство его учеников ничего не узнает. Скрыть, однако, такое дело оказалось невозможным, как он этого не хотел. Позднее об этом узнал Димитрий, предстоятель Александрийской церкви, изумился отваге Оригена, похвалил за усердие к вере и ее искренность, посоветовал не падать духом и отныне еще больше прилежать к делу оглашения. Тогда повел он себя так, но вскоре видя, что Ориген благоденствует, что он везде известен и всюду прославляем, он поддался человеческой слабости. Постарался всем епископам описать его поступок как чистое безумство, между тем как наиболее известные и уважаемые палестинские епископы, Кесарийский и Иерусалимский, сочли Оригена достойным высшей чести и рукоположили его в пресвитеры. Он был в это время весьма известен, пользовался у всех людей во всем мире славой за свою мудрость и добродетель. И Димитрий, не зная, в чем бы его обвинить, придрался к этому давнему детскому поступку, страшно оклеветал его, осмелившись при этом задеть и тех, кто продвинул его в пресвитеры. Все это, впрочем, случилось несколько позже, а тогда Ориген в Александрии всех приходящих безбоязненно поучал днем и ночью Слову Божию. Весь свой досуг он посвящал изучению Писания и тем, кто приходил к нему поучиться. После 18 лет царствования Севера ему наследовал сын его Антонин. В тогдашнее гонение среди мужественных борцов, уцелевших по промыслу Божию во время исповеданий и состязаний, был некий Александр, которого мы недавно упоминали как епископа Иерусалимской церкви. Он так отличился своим исповеданием Христа, что был удостоен упомянутого епископства, хотя Наркис, его предшественник, был еще жив. Глава 9. Члены этой церкви помнят многие чудеса Наркисса. Предание о них преемственно сохраняется братьями. Рассказывают, между прочим, об одном удивительном деле им совершенном. Однажды на Великой Пасхальной Всенощной у диаконов не хватило масла, и весь народ пришел в уныние. Наркис велел служителям, которые ведают освящением, набрать воды и принести ему. Это было немедленно выполнено. Он помолился над водой и с искренней верой в Господа распорядился разлить воду по светильникам. Сделали и это. Вопреки здравомысленным соображениям, чудесной и божественной силой, вода приобрела свойство масла. У многих тамошних братьев с давних пор и до ныне хранится часть этого масла как свидетельство о чуде. рассказывают о многих достопамятных событиях его жизни. Вот одно из них. Каким-то гнусным и ничтожным людям невыносима была его строгая, упорядоченная жизнь. Зная за собой множество мерзостей, боясь обличения и суда, они, забегая вперед, измыслили и возвели на него клевету страшную. Чтобы убедить слушателей, они подтвердили ее клятвой. «Чтоб мне погибнуть в огне, если это неправда», — сказал один. «Чтоб мне заболеть страшной болезнью», — поклялся другой. «Чтоб мне ослепнуть», — произнес третий. Несмотря на их клятвы, никто из верующих не принял в расчет их слова. Все воочию видели трезвую и безупречную чистую жизнь Нарцисса. Он, однако, не смог пренебречь гнусным злословием. Ему вообще издавна была любезна жизнь философа, и он бежал от братьев и провел много лет, скрываясь в неведомой пустыне. Между тем высшая правда не сводила глаз с происшедшего. Нечестивцев скоро постигло то, что они сами навлекли на себя своими клятвами. У первого, неизвестно почему, ни с того ни с сего на дом, где он жил, упала ночью маленькая искра. Дом сразу занялся, и хозяин сгорел вместе со всей семьей. У второго все тело от подошв до головы было поражено болезнью, которую он на себя накликал. Третий, видя конец соучастников и трепеща неотвратимого суда всевидящего Господа, перед всеми сознался в своих кознях, терзался в покаянных стенаниях и столько плакал, что ослеп на оба глаза. Такое наказание потерпели они за свою ложь. Глава 10. Когда Нарцисс ушел неизвестно куда, епископы соседних церквей посвятили в епископы другого, именем Дия. Епископствовал он недолго. Его преемником был Германий, преемником последнего — Гордий. При нем появился словно воскресший Нарцисс, и братья упрашивали его стать их предстателем. Им еще больше восхищались за его отшельничество и за его любомудрие, а больше всего за то, что он был удостоен от Господа возмездия за него. Глава 11. Когда он по глубокой старости не смог нести епископское служение, то велением Господним призван был к сослужению с ним упомянутый Александр, бывший епископом другой церкви, а было ему это открыто в ночном видении. Следуя как бы божественному знамению, он отправился из Каппадокии, где впервые был удостоен епископского сана, в Иерусалим, чтобы помолиться и разузнать о тех местах. Местные жители приняли его очень радушно и упрашивали не возвращаться домой, ссылаясь и на свое ночное видение, и на голос, отчетливо указавший на него наиболее ревностным братьям. Им приснилось, что они вышли за городские ворота принять епископа, предназначенного Господом. Так они и сделали, и с общего согласия соседних церквей принудили его остаться. Об этом вспоминает и сам Александр в своих письмах к жителям Антиноии, до сих пор у них сохраняемых. О своем сослужении с Нарциссом он пишет в конце одного письма так. «Приветствует вас Нарцисс, бывший до меня здесь епископом и теперь молитвенно трудящийся со мной. Ему исполнилось 116 лет. Он убеждает вас, как и я, пребывать в единомыслии». Так это происходило. В Антиохийской церкви преемником скончавшегося Серапиона стал Асклепиат, прославивший себя исповеданием во время гонений. Александр, вспоминая о его посвящении, так пишет антиохийцам. «Александр, раб и узник Иисуса Христа, приветствует о Господе блаженную церковь антиохийскую». «Удобными и легкими сделал Господь мои оковы, когда, сидя в тюрьме, я узнал, что по Божьему промыслу епископом святой вашей антиохийской церкви поставлен Асклепиат, который этого по своей вере вполне достоин». Письмо это он послал через Климента. В конце он пишет об этом так. Эту грамотку я переслал вам, братья и господа мои, через Климента, блаженного пресвитера, человека хорошего и почтенного. Вы его знаете и познакомитесь еще больше. Он, будучи здесь по промыслу Господа, укрепил и увеличил его церковь. Глава 12. Из трудов Серапиона над Писанием что-нибудь, вероятно, у кого-либо сохраняется, но до нас дошли только к Домнину. Он во время гонения отпал от Христовой веры и перешел в иудейское суеверие. К Понтию и Карику, оба клирики, и к другим лицам. Составлена им и книга о так называемом Евангелии Петра. Он написал ее, чтобы обличить это лживое Евангелие ради тех членов Росской церкви, которые, ссылаясь на него, заблудились в учении, несогласном с церковью. Следует выписать из нее такие краткие выражения об этом Евангелии. Он пишет так. «Мы, братья, принимаем Петра и других апостолов как Христа, но, люди опытные, мы отвергаем книги, которые ходят под их именем, зная, что учили нас всех не так. Будучи у вас, я предполагал, что все вы держитесь правой веры, и, не прочитав Евангелие, которое слывет у них Петровым, указал, что если это единственная причина вашего смущения, то читать его можно». Теперь же, узнав из рассказанного мне, что душа их ускользнула, как в нору в ересь, потороплюсь к вам опять, братья, так что ждите меня в скорости. Мы узнали, братья, какой ереси держался Маркион. Он противоречил себе, сам не зная, что говорит. Вы узнаете об этом из того, что я вам написал. Мы смогли достать это Евангелие от людей, признающих его, то есть от преемников тех, кто его вел и кого мы зовем докетами. В этом учении очень много их мыслей. Мы смогли благодаря им достать его и нашли, что в нем многое согласно с правым учением Спасителя, а кое-что и добавлено, что и привожу для вас. Вот слова Серапиона. Глава 13. Стромат и Климента в 8 книгах все сохранились до нашего времени. Озаглавил он их так: «Стромат и Тита Флавия Климента. Заметки о познании истинной философии». Столько же книг и в его сочинении под названием «Очерки». Тут он упоминает по имени как своего учителя Пантена, приводит его толкование священного писания и предания от него полученные. Есть у него еще увещание к Эллинам, 3 книги сочинения озаглавленного «Педагог», затем «Какой богач спасется», книга о Пасхе, диалоги о посте и о злоречии, увещательное слово о терпении или к новокрещенным, еще церковное правило или против иудействующих, посвященное упомянутому епископу Александру. В строматах он не только рассыпает мысли из Писания, но берет и у эллинских писателей, если что покажется ему полезным. Вспоминает мнение многих, развертывает вероучение и эллинов, и варваров. Выправляет ложь ересиархов, приводит множество сведений, закладывая основу для разностороннего образования. Ко всему этому добавлены рассуждения философов, так что заглавие «Строматы» находится в полном соответствии с содержанием. Он использует для этой книги и писания церковью непризнанные, так называемую «Премудрость Соломонову», книгу Иисуса Сираха, послание к евреям, послание Варнавы, Климента и Иуды. Вспоминает он и слово к эллинам Тациана, вспоминает Кассиана, он тоже писал хронику, а также Филона, Ариставула, Иосифа, Димитрия и Эвполема, еврейских писателей, все они доказывали в своих сочинениях, что Моисей и народ иудейский старше древних эллинов. Много и других полезных сведений имеется в этом его сочинении. В первой книге его он говорит о себе как о человеке, стоявшем в непосредственной близости к преемникам апостолов, и обещает дать толкование на бытие. В книге о Пасхе он говорит, что друзья вынуждали его записать для будущих поколений все, что он своими ушами слышал от старых пресвитеров. Вспоминает он Мелитона, Иринея и других, чьи беседы и приводит. Глава 14. В очерках он, коротко говоря, дает сжатый пересказ всего Нового Завета, используя и книги оспариваемые. Послание Иуды и прочие соборные послания, послание Варнавы и откровение, приписываемое Петру. Послание к евреям он считает Павловым и говорит, что написано оно было для евреев и по-еврейски, а Лука старательно перевел его для эллинов. Вот почему одинаковый стиль и в переводе этого послания, и в деяниях. Что в заглавии его не стоит «Павел апостол», это понятно. Обращаясь к евреям, относившимся к нему предвзято и с подозрением, разумно было не отталкивать их сразу же своим именем. Несколько ниже он добавляет. «Как сказал блаженный пресвитер, Господь, апостол Вседержителя, был послан к евреям, а Павел, как посланный к язычникам, по скромности и не назвался апостолом евреев, не смея равняться с Господом, а также и потому, что послание к евреям только добавка к его деятельности, ибо был он проповедником и апостолом язычников». В этих же книгах Климент приводит предания древних пресвитеров о порядке Евангелий. Первыми написаны Евангелия, где есть родословные. Евангелие от Марка возникло при таких обстоятельствах. Петр, будучи в Риме и проповедуя Христово учение, излагал, исполнившись духа, то, что содержится в Евангелии. Слушавшие, а их было много, убедили Марка, как давнего Петрова спутника, помнившего все, что тот говорил, записать его слова. Марк так и сделал и вручил это Евангелие просившим. Петр, узнав об этом, не запретил Марку, но и не поощрил его. Иоанн, последний, видя, что те Евангелия возвещают земные дела Христа, написал, побуждаемый учениками и вдохновленный духом, Евангелие духовное. Вот что сообщает Климент. Известный нам Александр в одном из писем Оригену вспоминает Климента и Пантена как людей, хорошо ему знакомых, и пишет так. «Воля Божия, ты знаешь, была в том, чтобы любовь, завещанная нам старшими, пребывала нерушимой, становилась горячее и крепче. Мы считаем отцами блаженных предшественников наших. Скоро мы будем вместе». Пантена, воистину блаженного мужа и учителя, святого Климента, моего учителя и благодетеля, да и других таких же. Через них познакомился и я с тобой, человеком безукоризненным, господином и братом моим. Таковы эти сведения. Адамантий, это было прозвище Оригена, отправился в Рим, римской церковью управлял тогда Зефирин, о чем пишет так. «Я захотел увидеть самую древнюю церковь, римскую». Пробыл он там недолго и, вернувшись в Александрию, со всем усердием продолжал заниматься своим делом оглашателя. Димитрий, тамошний епископ, поощрял его и только что не упрашивал неленостно потрудиться на пользу братьев.